В эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 23 сентября, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодняшняя программа о таком. Александр Тимофеев. Сначала требовали 30 тысяч долларов, а потом посадили на 14 лет. В Сватово встретили освобожденного из российского плена моряка Семидоцкого.
Туристы, мы все пришли, так.
И что сейчас вокруг Донбасс-арены?
И кассы просто остались стоять одинокими ларечками на входе в парку арены.
На одном из семинаров была женщина из Косово. Сербские военные убили всех ее родных. Она приехала к нам, сидела в одном зале с людьми из Белграда. И в самом конце сказала: «Мои родители говорили, что есть хорошие и плохие люди. И когда со мной случилась эта беда, я начала ненавидеть всех сербов. Всех. Но сейчас я встретила сербов и вижу, верю, что их боль настолько же похожа на мою». Эти слова сербского социолога Горана Лаянчича вкратце описывают, зачем нужно и как можно примириться с врагом после и даже во время войны. Как понять того, кого считаешь врагом после войны на Донбассе, и начать разговаривать? Как это происходило в бывшей Югославии? И как убедить себя сделать первый шаг к тому, кто причинил тебе боль во время конфликта? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях инженер взаимопонимания организации «Простер гидности» Олег Иванов. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные части, бесплатные. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хороших.
А для начала послушаем свежие новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Президент Украины Владимир Зеленский и нынешняя украинская власть никогда не пойдут на федерализацию страны и потерю территории. Кроме того, она ставит перед собой задачу прекратить войну и реинтегрировать Донбасс в состав Украины. Об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак в интервью изданию «Левый берег». Он также заявил, что так называемый особый статус ЛДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в нормандском формате. Напомню, 18 сентября по итогам заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны продолжат дискуссии по вопросам имплементации так называемой формулы Штайнмайера, разведению сил и средств поражения от линии соприкосновения и обмена пленными. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Николаевка, Новогнатовка, Водяное, Лебединское, Майорск и других. В группировке ДНР обвиняют украинскую армию в обстреле окрестностей Донецка. Боевики ЛНР заявляют об обстреле Калиновки со стороны ВСУ. В станице Луганской устанавливают металлоконструкции под опоры временного обходного моста. Об этом сообщает также пресс-центр штаба операции Объединенных сил. По данным штаба, на участке до сих пор остаются представители незаконных вооруженных формирований в форме образца Российской Федерации и стоят их фортификационные сооружения. Напомню, в офисе президента Украины сообщили, что согласно графику, до 11 октября планируется установить временную обходную переправу у разрушенного моста в районе станицы Луганской, а до 27 ноября открыть основной мост. Восстановление разрушенного моста в станице Луганской началось в начале сентября. В Донецкой области женщины, родившие ребенка, будут получать деньги вместо так называемого пакета малыша или бэби-бокса. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной администрации. По данным ведомства, в качестве эксперимента будет введена монетизация пакета малыша. Это связано с тем, что в области возникли вопросы относительно механизма выдачи бэби-боксов. Так, некоторое время мамы их просто не получали. В ведомстве отмечают, что компромисс приемлем и для областной власти, и для министерства, и для людей. Внедрение компенсации позволит очень быстро запустить поддержку для рожениц. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 24 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем воздух прогреется до плюс 13.
Да,
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Это проект радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные части, бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Жителя Донецка Александра Тимофеева, представителя оккупационной администрации Донецка, задержали и обвинили в шпионаже в пользу Украины, когда он ехал посетить в Донецке свою мать. С его жены Светланы неизвестные с угрозами требовали сначала 20, а затем 30 тысяч долларов за жизнь и свободу мужа. В итоге Александру Тимофееву в Донецке российские гибридные силы присудили 14 лет тюрьмы. Но в списках на обмен, по словам жены, его не подтверждают. Сергей Горбатенко продолжит.
Светлана и Александр Тимофеевы – жители Донецка. Они поженились через 2 месяца после знакомства. Светлана говорит, что это была любовь с первого взгляда. Война сломала привычную жизнь Тимофеевых. В феврале 2015 года в 4 часа утра осколки посекли их балкон на 8-м этаже. Светлана вспоминает.
У нас было 25 лет семейной жизни, самый разгар боевых действий. Мы видели с окна нашего дома, как горел аэропорт. Но под стрельбой, под этим всем стрессом и страхом, мы все-таки как бы находились пока там.
Сын выехал в 2014 году. Через год Александр вынужден был уехать в Киев с работой. Потом выехала и его жена. В Донецке осталась 80-летняя парализованная мама Светланы. Ее не сразу смогли забрать, но часто навещали, привозили продукты. 26 декабря 2017 года Тимофеевы поехали в Донецк навестить маму и встретить Новый год. В Еленовке на блокпосту российских гибридных сил Александра Тимофеева задержали. Сотрудники так называемого МГБ сообщили, что Александра подозревают в некоем преступлении. Например, в шпионаже. Обыскали квартиру. Александра увезли неизвестно куда. А 31 декабря раздался телефонный звонок.
Мне позвонил неизвестный мужской голос 10 вечера и сказал вальяжным хамским голосом, что если ты не хочешь увидеть мужа по кускам, готов 20 тысяч долларов и не рыпайся.
А в конце января из МГБ ДНР сообщили, что Александра Тимофеева задержали за административное правонарушение на 30 суток. Потом так называемый следователь пояснил, что Тимофеева подозревают в шпионаже. Как доказательство предъявили распечатки фотографий, датированные 15 июня 2014 года, якобы из ноутбука Тимофеевых. Светлана рассказывает, что было на этих фото.
Белым днем идут 2 пьяных ополченца. Один упал, другого его тащит. Рядом вторая фотография. Полиция затаскивала в этот обезьянник парочку пьяниц.
В этот же день Александра Тимофеева привезли домой для так называемого следственного эксперимента. Светлана говорит, что мужа не узнала. Он не смотрел на нее, глаза бегали, сильно похудел. Супругам разрешили пообщаться. Александр рассказал, что его удерживают на территории завода изоляция. Со слезами убеждал Светлану уехать из Донецка.
Вот тогда он меня обнял, и мы просто стояли, плакали, я слышала, как его сердце стучит. Мое тоже. Тогда я вот ощутила, что это мой Саша, потому что начал улыбаться сквозь слезы.
23 февраля 2018 года Светлану вызвали в МГБ и начали спрашивать о сыне, который жил в Киеве. Тогда она поняла, что надо вместе с матерью срочно выезжать из Донецка. Вспоминая отъезд, женщина не скрывает эмоций.
Когда приехали к украинскому блокпосту, я вообще плакала от того, что я жива, я на свободе, и это, ну, это было счастье. Просто чувствовать себя свободной.
А Александра Тимофеева осудили. Ему предлагали согласиться с обвинениями, но он отказался. Во время так называемого суда Тимофеев подавал жалобу в органы группировки ДНР на пытки и выбивание показаний. Но это ни к чему не привело. 2 августа 2019 года в Донецке его приговорили к 14 годам заключения. Александра Тимофеева не включают в списки на обмен. Светлана говорит, что обошла многие организации, начиная от офиса украинского омбудсмена и до офиса президента. К Людмиле Денисовой почему-то так и не попала. попала на прием. От офиса президента есть уже несколько ответов. Женщине сообщили, что в Минске украинская делегация заявляет фамилию ее мужа, но вторая сторона никакого ответа не дает. А еще у Александра Тимофеев болен гепатитом С. И Светлане непонятно, почему чиновники, которые занимаются проблемами пленных, не поднимают эту тему.
Пленные, находящиеся в России, озвучивается с утра до ночи по телевидению, в средствах массовой информации, что у них такие болезни, всякие болезни. Значит, за этих пленных, находящихся в России, вы пишете? А почему же вы не говорите о гепатите моего мужа, о туберкулезе другого мужа или сына? Почему не говорите о других фамилиях?
В этом году женщине снова звонили и требовали уже 30 тысяч долларов за свободу мужа. Но у Светланы нет таких денег. Она снимает жилье, работает на полставки и ухаживает за парализованной мамой. В помощи как переселенцу государство Светлане Тимофеевой отказало. Отказало в денежной помощи и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. По словам Светланы, отказ чиновники объяснили тем, что не признают документы из Донецка и Луганска. И даже подтверждение СБУ не мотивировало министерство помочь семье заложника.
Сватова Луганской области встретили освобожденного из российского плена моряка Евгения Семидоцкого. Он вернулся домой на Луганщину после Киевского военного госпиталя. Встречать Евгения к поезду пришли друзья и учителя школы, которые он заканчивал, а также ее директор Любовь Драгун. Те, кто нас слушает постоянно, могут помнить ее интервью, которое мы записывали, когда Семидоцкий попал в плен. Вот что происходило на вокзале в Сватово.
Ой, на рідній землі просто чудово. А найближчі плани – вчитися та продовжувати далі служити.
Чи відчували ви підтримку там?
Звісно. Було тяжко, але з підтримкою всегда легче.
Дивіться, ми всі прийшли. Так, Андрюшка, давай.
Не плачу.
Оберіг.
Доброго дня, наш рідненький. Ми до тебе прийшли.
Вітаємо! Вітаємо!
Формула Штайнмайера – это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение. Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. При этом он отмечает, что особый статус для группировок ЛДНР не является предметом разговоров ни в Минске, ни в нормандском формате. Выборы на неподконтрольных территориях рассматриваются только в соответствии с законами Украины. Так какой он мир на Донбассе? По формуле Путина или Зеленского? Об этом мой коллега Александр Лащенко говорил с политологом Владимиром Фисенко и народным депутатом от партии «Слуга народа» Евгений Кравчук.
Це нормально, нічого страшного не відбулося, переговори продовжуються, але те, що наша принципова позиція була заявлена, коли саме ця формула може бути застосована, оце я вважаю правильним.
Ну, видимо, зараз фрагмент посту соцмережі Facebook Андрія Ярмака за підсумками цієї зустрічі, яку ми зараз аналізуємо, зокрема, в ефірі Радіо Свобода. Андрій Ярмак.
Особливий статус ЛДНР не є предметом переговорів ані в Мінську, ані в нормандському форматі. Навіть не обговорюється. Вибори на непідконтрольних територіях розглядаються тільки відповідно до українських законів. Винятково. Ми зацікавлені в тому, щоб ситуація на Донбасі була врегульована і вибори пройшли якомога швидше. Коли це буде, не знаю. Я вважаю правильним, щоб вибори на Донбасі пройшли одночасно з місцевими виборами на всій території України.
Маленьке уточнення. Андрій Ярмак заявив це в інтерв'ю Соні Кошкіні. От свіже буквально сьогоднішнє інтерв'ю, яке оприлюднило інтернет-виданням «Лівий берег». Ну, підозрюю, що пане Володимире під час зустрічі з активістами, як виявилося, політичними експертами, журналістами теж саме він заявляв. Так, ви підтверджуєте?
Приблизно, да. Він не казав про дату виборів, наскільки я пам'ятаю тоді. Він більше розповідав про нюанси і зміст так званої формули Штайнмайера і про те, от як відбувалися переговори, починаючи з 2 вересня, от коли в такому загальному вигляді текст цієї формули сформулювали. Але він також от і розповідав і про інші особливості переговорного процесу, наголошуючи на тому, що важливий результат. От, зокрема, по обміну полоненими і політв'язними результат був досягнутий. І він закликав, от, особливо громадських активістів, стримуватись і мати терпіння. тому що дуже складний переговорний процес, і не можна, скажімо так, іноді зайвими словами зривати його.
Зради, що немає, так?
Да, заради, що немає, точно.
Пані Євгенія, що ви додасте?
Дозвольте доєднатися до розмови. Якраз добре, що Володимир є в студії, може підтвердити.
Я би
хотіла все-таки зупинитися на уточненню цих умов, за яких можуть відбутися ці демократичні вибори на території, які нині є окуповані. Просто це дуже важливо, щоб знали глядачі і розуміли, що це включає в себе виведення збройних формувань.
До проведення
звичайно.
Виборів. Звичайно.
Це позиція пана президента.
Вибачте, пані Євгенія, так. Не просто розведення, а повноцінне виведення.
Виведення, так. Щоб це не може бути під дулом автоматів. І це має відбутися за участі Української Центральної виборчої комісії, за участі українських партій, які би могли там повноцінно агітувати, за участі українських журналістів, іноземних спостерігачів. Тобто не можна там провести щось схоже на вибори і потім назвати це результатом вільного волевиявлення. Тобто це для нас дуже принципова позиція. І повертаючись якраз до слів про те, щоб не нашкодити, дійсно, навіть під час процесу обміну ми знаємо, що були інформаційні вкиди, очевидно, з тієї сторони, і якраз дуже важливо набратися терпіння, бо дійсно уже переговорна група, президент Зеленський показав, що результати є. От я вчора була у Львові на презентації книги Олега Сенцова, і цю книгу презентував автор. І це якраз і є ті результати, які ми всі бачимо. Він може вже розповідати про свої творчі плани, що він збирається фільм новий знімати. Тому наступні кроки, які теж дуже важливі, це обмін всіх на всіх. Зараз йде уточнення, списків.
Другий такий етап своєрідний.
Так, тобто і мова вже йде не лише, там залишається там, по різним оцінкам, це очевидно там пані Денисова більше знає про цю кількість і списки. Це понад 80 осіб, які на території окупованого Криму залишаються.
І на Донбасі теж.
Федерація і більше 200, це 211, по-моєму.
То майже 300 осіб цього разу, можливо, повернуться в Україну.
Ми не можемо говорити там поки про конкретні час, дати, але над цим працюють.
Активно ведуться переговори?
Ведеться підготовча робота.
Це пан Ярмак займається, якщо не займається?
Це і пані Денисова займається. Тобто зараз мова йде про уточнення прізвищ, тобто щоб з'ясувати дійсно, хто там перебуває в цих підвалах.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
На одном из семинаров была женщина из Косово. Сербские военные убили всех ее родных. Она приехала к нам, сидела в одном зале с людьми из Белграда и в самом конце сказала: «Мои родители говорили, что есть хорошие и плохие люди. И когда со мной случилась эта беда, я начала ненавидеть всех сербов. Всех. Но сейчас я встретила сербов и вижу, верю, что их боль настолько же похожа на мою». Эти слова сербского социолога Горана Лаянчича вкратце описывают, зачем нужно и как можно примириться с врагом после и даже во время войны. Так как понять того, кого считаешь врагом после войны на Донбассе, и начать разговаривать? Как это происходило в других государствах, где были военные конфликты, например, в той же бывшей Югославии? И как убедить себя сделать первый шаг к тому, кто причинил тебе боль во время конфликта? Об этом мы не только поговорим в студии. У нас в гостях инженер взаимопонимания организации «Простер Гидности» Олег Иванов. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаясь к нашим слушателям, друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер традиционный 0800 300 403. Традиционно звонки со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные части, бесплатные. Также ваши вопросы и реплики можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Все эти реплики или вопросы передадим нашему гостю. Себя такой вопрос задам. Готовы ли вы начать разговаривать со вчерашними или нынешними, так называемыми, врагами, которые появились, возможно, даже в вашей семье или в вашем окружении? С началом конфликта на Донбассе, с началом так называемой «русской весны», звоните к нам в студию, расскажите в вашем мнении. Олег, прежде всего об вашей организации еще поговорим, да, для того, чтобы стать инженером взаимопонимания, да, фасилитатором, как это называется, по-научному, то есть тем, кто модерирует разговоры, сглаживает конфликты, находит какие-то общие точки в позициях разных сторон, вы закончили школу инженеров взаимопонимания. внимание, это 2 месяца, это 8 месяцев практики в общинах, это 2 экзамена, то есть это достаточно такой объемная программа, нужно вложиться в это временем, усилиями. Зачем вам это? Как вам пришла такая идея стать инженером взаимопонимания?
Ну, один раз я встретил женщину, и она там, ну, такая волшебница, если можно назвать. Она говорит, ты будешь миротворец в 2012 году. Я думал, ну, какой я миротворец, человек, который занимался бизнесом и участвовал там в каких-то развивающих программах. И миротворец. Странно. Но тут появился этот проект. И сидя уже, когда я прошел ряд экзаменов, потому что там серьезный отбор был, из 250 человек 15 нас выбрало, там 4 этапа отбор был, и это международная программа, где были международные эксперты, специалисты из Европы, из США преподавали нам. И когда сказали, что это миротворческий проект, и вы миротворцы, я вспомнил эту женщину и понял, что я именно нахожусь там, где надо.
Ну, то есть, есть у вас какое-то желание, потребность примирять людей, да, с началом войны на Донбассе? То есть, миротворец, да, вам говорили, вам об этом сказали, да, но есть же какое-то, наверное, и ваше желание, вы, может, себя нашли в этом, да, или давно шли к этому?
Ну, я сам психолог по образованию, и в 2014 году мы занимались вывозом детей из линии соприкосновения и делали лагерь, называется «Лесная застава» здесь в Дымере. И там приходилось примерять многих, в том числе с детьми работать тоже. Один из базовых, в школе в нашей, один из базовых методик – это было ненасильственное общение. И как раз вот эта методика помогала мне работать с детьми. Это 150 человек было, привозили разных детей в разном состоянии. И для того, чтобы они вместе понимали друг друга, мы применяли эту методику. И она была мне знакома. А здесь в школе я еще больше познакомился с этой методикой. А теперь я понял, что это просто философия жизни.
Поговорим еще об этой методике. Вот интересная такая ремарка, что в эту школу будущих инженеров взаимопонимания набирают людей. Большой конкурс, вы об этом сказали, да, но приоритет отдают представителям восточных регионов Украины, Одесской и Киевской областей. Почему?
Ну, во-первых, то, что мы так надеемся, что интеграция будет в любом случае. И сейчас там, как мы уже работаем в громадах и понимаем, что эскалация конфликта там даже в местных громадах довольно-таки высока. Я думаю, что такие специалисты, они нужны во всей Украине. Но эти регионы выбраны донорами приоритетными.
То есть какая-то специфика, да? Вот если выходец из этого региона, то ему более эффективно удастся вот налаживать этот диалог. Есть такая позиция?
Ну, в тех регионах, где он живет, у нас там по месту проживания, но также инженеры выезжают в любые громады. У нас есть сайт, который можно заказать, и программа сейчас идет, в которой можно заказать громаду инженера, или пригласить, точнее, это заказать, пригласить инженера поразумения. Есть сайт Простергидности, и там кнопочка называется «Замовить инженера поразумения для вырешения конфликта».
Это бесплатно, это возможность открыта для любых организаций?
Это, слава богу, что есть такая программа, и мы как такая диалоговая помощь, которая, если есть в громаде разногласия, мы работаем, там выезжаем, инженер по разумению встречается с разными сторонами, и потом создает площадку для того, чтобы люди услышали друг друга. И это волшебство какое-то неимоверное, когда люди начинают слышать друг друга, понимать, что у них, оказывается, одинаковые потребности, и только стратегии удовлетворения разные. И когда они понимают, что и вы так тоже хотите, только вот так мы делаем, а мы так делаем. И за этими диалогами, которые мы фасилитируем как инженеры по разумению, и выходит какое-то... Ну, первое, слышать друг друга. И они слышат друг друга и принимают какое-то взаиморешение выхода из этих разногласий.
Давайте для наших слушателей вкратце популярно объясним, что такое ненасильственное общение. Да, возможно, многие из них впервые слышат эту формулировку. Что это такое?
Ну, Маршал Розенберг еще в 60-х годах, он переехал, его семья переехала в Америку, и там... Так как это была еврейская семья, его там, как он писал в книжке своей, обижали его. И он потом, когда он защищался, и когда вырос, он уже начал уже был психологом и начал разрабатывать, как же можно ненасильственным путем с помощью диалога решить эти все вопросы, которые связаны с насилием. И он вывел эту методику, она простая, всего 4 шага. Первое – это все-таки не говорить суждениями и не приносить свои мысли, а просто наблюдать за процессом и просто фактами говорить. А второе все-таки – это чувство, и это соединение с собой, прежде всего, слышать свои чувства. Третье – это все-таки узнавать потребности другого человека. Потому что мы, бывает, слышим свои потребности, но не слышим потребности другого. И тогда происходит вот это непонимание. Четвертое – это обязательно запрос. Вот без запроса вот эти 3 шага не работают. Запрос – это удовлетворяет одну из важных потребностей в ясности. То есть, если мы не задаем вопросы, не задаем запросы, то у людей меньше ясности, и они тогда вырабатывают стратегии, которые они додумывают. Вот Маршал Розенберг говорит, не надо додумывать, не надо выходить с точки зрения суждений, мнений своих, потому что они бывают субъективные. А он говорит, что просто наблюдайте, просто смотрите, что вы чувствуете, что, какая потребность у другого, какая потребность у вас. И тогда делайте запрос.
С вашей точки зрения, какой потенциал у этой методики? То есть могут ли, вот с вашей точки зрения, с помощью вот этого ненасильственного общения общаться бывшие враги, вот, или нынешние враги во время войны на Донбассе? То есть можно ли с помощью этой методики решить любой конфликт, примирить любых людей?
Я думаю, что можно, и у нас есть опыт, где мы применяем ее в наших громадах, когда работаем, когда выезжаем в громады, и у меня был опыт слушания 2 часа одного военного, который в Авдеевке служил, и он был в таком не очень хорошем состоянии, там угрожал, я тут разберусь, он только пришел оттуда, местным жителям. И мы выезжали...
А связи с чем угрожал, что ему не нравилось?
Он когда приехал, ему не нравилось, как происходят дела в громаде, вот он думал, что все-таки он воевал за это, а на самом деле много чего надо изменить. И когда мы приехали и слушали его 2-2,5 часа, просто слушали, он говорил что угодно. Я становился одним большим ухом, есть такой у нас персонаж, большой ух, и это инженеры по разумению, которые слушают. И он говорил, вы же ничего не делали, просто слушали, я столько вам рассказал, спасибо вам. И мы с ним потом связь находили. И у меня был один опыт такой, я коротко, где мы применяли эту методику. Я был в диалоговой компании, в которой мы с Донецком общались, там люди тоже, онлайн-диалоги были у нас. И мы общались, и когда я начал рассказывать, чем я занимался, возил детей, и с той стороны девушка говорит, я тоже этим занималась. И мы нашли общие потребности, удовлетворили для детей. И мы еще потом, после нашего диалога, остались еще 30 минут общались. Вот это вот тот мостик, о котором вы спросили, можно или нет. Я уверен, что можно.
0800-300-403, номер прямого эфира. Также ваши вопросы можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Давайте послушаем конкретный пример того, как общались, допустим, во время так называемой «Русской весны» в Донецке. Вот одна из участниц вашей школы, школы взаимопонимания, сказала о том, что всех этих событий на Донбассе могло бы и не быть, если бы, цитата, людей научили говорить друг с другом. Давайте послушаем отрывок из достаточно интересного документального фильма. Рекомендую нашим слушателям его посмотреть. Называется он «ДНР» или «Удивительная история о самодельной стране» британского режиссера Энтони Батса. Вот такие диалоги имели место быть у так называемого «Белого дома» или здания Донецкой облгосадминистрации, откуда, если вот дончане помнят, и начинался в городе так называемый «Русский мир». Давайте послушаем.
Медицина была
бесплатная. Были, на каждом шагу столовая, столовая. Сдача с рубля, первая, вторая, третья.
Ниже. Уже Украина стоит на пропасти. Все развалили. Развалили все. Какой Берия? Берия, люди говорят, за рубль кушаем, столовая, за рубль. Понимаете?
Умеете?
Хоть Берия был, хоть кто.
Вы не умеете понимаете,
кушали люди за рубль, столовая.
Вы не умеете общаться.
Учились
правду говорит.
учились.
Зато а правду говорить. Я слушать.
Когда останется мама твоя без работы, у них не будет денег тебя учить.
Получает,
ты в лучшем
моя мама,
случае пойдешь носить на базар телевизор.
А если она...
Переезжайте жить на Киев. Я дома у себя.
И честно говоря,
в России, моя семья...
Мы хотим здесь жить. Это мы хотим быть восточной Украиной. Мы жить хотим у себя на Украине. Мы не говорим присоединиться.
Девочки, вы за демократию? Что, не надо быть
женщиной?
Девочки, я имею право высказать то, что она считает.
Абсолютно. Да, это ее право.
Мужчина, подождите. Девушка, я хочу вас спросить. Вы за демократию?
Я за демократию.
Вот видите, зеленая фураж. Почему русских людей сюда не пускают? На Узбенки не пускают. Нечего брать автомат и убивать украинских пограничников, чтобы могли спокойно сюда приехать русские ребята.
Боже, это моя вина? Вы скажите, почему вы не срываетесь? Вы просто говорите.
Напомню, это отрывок из фильма «ДНР. Или удивительная история о самодельной стране» британского режиссера Энтони Батца. Можно посмотреть ее в интернете. У нас в гостях инженер взаимопонимания организации «Простергидность» Олег Иванов. Олег, вот вы слышали, это два эпизода, два разговора. Это вот дончане разговаривали друг с другом. Вот в первом эпизоде это женщина пожилая, во втором это школьницы, к которым вот сторонники русского мира с ними спорили, что вот с этим можно было бы сделать. Вот вы послушали, да, как велся диалог в 2014 году весной.
Да, сложный диалог, и встречается, мы сейчас тоже бываем в громадах, встречается так, что уже люди, которые взрослые, на пенсии, и у них тоже много боли. Инженер по разумению, он слушает эту боль, слышит, и становится рядом и понимает человека, какие потребности кричат. То есть человек кричит о боли своей и о потребностях. И мы понимаем, когда потребности, и начинаем о потребностях говорить. У нас был такой случай, когда там один житель кричал: «Все воры, все воры, все воры, вы воруют!» Была встреча с губернатором, мы фасилитировали. И когда я у него говорю: «Да, все воры, а что вы хотите? Вы хотите...»
Зачем вы это говорите?
Да, вы хотите... О чем он кричит? «Вы хотите справедливости больше? Потребность справедливости». «Ой, сынок, какая справедливость? Какая, откуда справедливость?» Я задаю вопрос: а в чем мне справедливость? Помните, маршал Розенберг, запрос? В чем мне справедливость? А он говорит: ну, смотри, у меня дом взорвал, попал снаряд. И пришли, сделали, заплатили деньги. Сейчас течет, дождик пошел, течет. Ну, какая справедливость? Смотрите, он кричал о своей потребности «все воры». Он обвинял, это был его крик души. Мы понимаем, о чем кричит, спрашиваем, уточняем, узнаем, какая потребность. И когда губернатор сидел, он замгубернатору кричал «все воры». Когда я потом спрашиваю, и он объясняет: пришла бригада, так сделала, там, финансирование плохое было. Я спрашиваю: вы можете ответить на этот вопрос? Конечно, могу. Здесь надо комиссию, бригаду, и мы сделаем, и так далее. Я говорю: как вам сейчас? Связь с ним. Как вам сейчас? Он говорит: сынок, вот так просто выдохнул, и ему хорошо. И он, человек, который все время приходил на эти собрания, он кричал: все воры там, и за справедливость. Он ни разу больше не сказал. Потому что его потребность удовлетворилась. Вот так мы и работали. Да, мы не все потребности можем удовлетворить, но не всегда эти потребности удовлетворяет кто-то или здесь на месте. Или... То есть есть компетенции всех разных людей. Мы тогда говорим: можете ли здесь вы удовлетворить, какие стратегии удовлетворения ваших потребностей.
Возможно, человек, который кричал «все воры», о котором вы говорите, он сам не понимал, чего он хочет, да? Вы даже помогли его, возможно, ему осознать то, чего он добивается, вот. Почему он это кричит.
Как раз я вам говорю, что если тот сюжет, который мы послушали, мы бы поняли, потому что когда мы работаем с сторонами разногласий, не буду называть конфликты, не нравится мне это слово, хотя конфликт – это ресурс, с сторонами разногласий мы... смотрим, какие потребности. Приходим к одной стороне, если вот в громадах, да, вот когда нас приглашают в громады, с одной стороной разговариваем, с другой стороной. Что бы вы хотели другой стороне передать? У нас есть специальный инструмент карточки потребностей, они соединяются с этими потребностями. Мы говорим: можно показать другим? Вы знаете, когда они понимают потребности друг друга, это как камертон, который соединяет. Они говорят: неужели это тоже люди? Они тоже хотят того же самого. И тогда они переходят к стратегиям.
Вот в таком тоне, в таком градусе разговора, который мы слышали, возможно ли взаимопонимание, или нужно немножко вот этот градус опустить?
Сначала опускают градус, если вы слышали, там конфронтация была, один человек доказывает свою позицию.
Кричит, что при Советском Союзе за рубль можно было первое, второе, третье скушать, и вот человек, видно, тоскует по тем временам, ностальгирует.
Ну да, он, наверное, ему там есть память какая-то хорошая про те времена, и он сейчас кричит о том, что ему не хватает, может быть, ресурсов, может быть... Ему...
Маленькая пенсия, ну вот если говорить простым языком.
Вот, есть потребность в ресурсах, это как раз про финансы, да, в том числе, и он как раз кричит. Для того, чтобы удовлетворить, он не думает, что надо сейчас делать, каким образом удовлетворять, а он думает, как было раньше, и возвращает туда. Мы слушаем его, и потом мы говорим, вы хотели бы больше справедливости, как вы думаете, где там, ну, кто мог бы удовлетворить вашу проблему? Ну, кто там, вот власть, там, и начинается. Но, по крайней мере, мы тогда налаживаем с ним связь, даем ему эмпатию, самое главное. Мы слышим боль его и понимаем его потребность. Вот если бы побольше мы слышали боль других, и слава богу, что школа инженерного поразумения сейчас набирает еще новые проекты, новых студентов, и у нас сейчас был отбор, и школа продолжает работать. Чем больше будет инженерного поразумения, как один наш преподаватель сказал, у нас страна невыслушанных людей. И для меня вот первое – слушать. Слушать, эмпатично слушать и понимать. Да, это я понимаю.
Давайте послушаем наших слушателей. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-433. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я, да?
Да, добрый вечер.
Луганщина. Вы сказали, вы слушаете боль людей. Откуда вы знаете, что у них боль? Вы проверяли? Это человек, который кричит, не всегда у него все плохо. Возможно, у него хорошие материальные бытовые условия, все устроено. Но я не об этом. Я хочу сказать, вы ведете свою трудовую деятельность в очень, скажем так, комфортных условиях. Вы на поле не работаете. У вас нет результата. Эффективность – это когда вас действительно поместить в довольно-таки токсичную среду, где, в общем-то, есть угроза не просто здоровью, но и жизни. И посмотреть, как работает ваша методика. Вот эта женщина с Косово, которая вдруг там сербов так вот, ну, просто это другие обстоятельства. В разных обстоятельствах одни и те же люди могут себя вести очень по-разному. И с людей сразу могут и не людьми стать. Даже не заметишь как, и не поверишь. Вот я даже, может, это не совсем пример, одна из ваших журналисток с «Радио Свободы», они все там рассказывают о толерантности, либеральности, сетовала в эфире, что у нее на первом этаже хостел, какой ужас, ай-яй-яй, а где же эта либеральность? Ну, людям не так повезло. Ну, вот ей хочется, чтобы этого хостела не было, страшно, и ксенофобия тут сразу, понимаете?
Это спасибо, все. Спасибо, мы вас услышали. Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Леонид, я из Донецка.
Очень приятно.
Вот смотрите, передача направлена ваша на, так сказать, ну, усмирение и тех, и этих, как бы, чтобы люди поняли друг друга, чтобы люди помирились, там, и так далее. Но, понимаете, во-первых, все должны жить в правом поле. Любое государство, любой человек, он должен соблюдать законы государства. А в государстве должны быть законы, такие, которые... Ну, обратное, да, удовлетворяют потребности населения, скажем так, и миропорядка. Но сейчас произошло то, Путин сыграл на том, что люди разделены на совков и не совок. Вот совок, вы понимаете, что это такое, вы рассказывали сейчас за Советский Союз, там кто-то там что-то за столовую рассказывал и так далее. Есть люди, которые хотят развиваться, а есть те, которые не хотят. Я вам приведу живой такой пример из Донецка. Сейчас в Донецке открыли супермаркет, гипермаркет, обувь и одежды. И там такая одежда и обувь, которую даже наши прапрапрадеды не носили. Потому что такое может носить только, ну, беднейший человек из беднейшей страны в мире. То есть что я хочу сказать? Что нас опустили вот туда, в ту действительность, которую мы даже не видели. Но это не видели те, которые стремились развиваться. А вот те совки, которые кричат, что из России не пускают сюда, там, на Успенке кого-то, они хотят жить в этой действительности, потому что для них всегда все было ровно.
Услышали ровно, вас. Понимаете? Спасибо. Спасибо большое вам за звонок. Давайте еще одного слушателя послушаем и обсудим. Здравствуйте, откуда вы?
Александр, Луганская область.
Очень приятно, слушаем вас.
Вот говорили так, пообедать за рубль. 100 гривен руб. Советский, это по пересчету, да?
пенсия получается 15-20 советских рублей. Ну, 25. Скажем, учились, стипендия была 30-40 рублей. Вышли на пенсию, получаем полстипендии. Полстипендии. И у нас, я не знаю, мы по этим показателям все находимся в Африке. Где-то между африканских стран. То есть у нас крайне низкий уровень жизни. И в этом все, вся, как говорится, вся причина, я думаю.
Спасибо, да, мы вас тоже услышали, Олег. Давайте вот напомню, у нас в гостях инженер взаимопонимания организации «Простергидность» Олег Иванов. Вот прокомментируем, если вы что хотите. Вот мне интересно, да, мнение второго слушателя, да, вот с его точки зрения есть вот такой разлом, которым воспользовалась Российская Федерация, на совков, не совков, то есть тех людей, которые ностальгируют по Советскому Союзу, идеализируют его, и тех, кто его, с его точки зрения идет вперед, можно ли тут о чем-то говорить. Тем более, когда вот не хочет диалога соседняя страна и делает все, чтобы его не случилось.
Ну, исходя из психологии, есть возраст такой, который сильно отстаивает свои ценности. И вот здесь, вот, мне кажется, больше момент на ценностях. Потому что та ценность при Советском Союзе, она была там родина, и также государство помогало, и все ждали квартиры, все ждали, что там зарплату повысят, хлеб понизится. И действительно, это была их жизнь, и людей многих, я сам из Советского Союза родом. Но сейчас меняется все, жизнь меняется, а многие переносят эти, вот эти ценности и защищают их очень сильно. И здесь есть, по моему мнению, какой-то такой элемент непонимания. И мы также встречаемся и в громадах, которые очень много кричат, очень много боли. Конечно, хотелось бы, чтобы государство их больше слышало. Потому что на месте руководители там, сельских советов, руководители ОТГ, они как бы выполняют функцию государства, и не всегда, нет, не всегда есть поддержка. Поэтому они кричат на этих людей и требуют, и там же, как говорят, вы воры, да, потому что неудовлетворены потребности, и функция государства не всегда берет. Это лично мое мнение. И здесь вот мы тоже с людьми разговариваем и говорим, ну, не компетенция председателя сельского совета про это, давайте как-то там будем обращаться, или вы там обращаетесь к руководству страны, встречаетесь, или все равно что-то меняется. Поэтому очень сильно ценность, я хотел про это сказать. Отстаивают люди свои ценности.
То есть нужно узнать хотя бы, какие ценности у вот вашего визави, да, и уже от этого танцевать. Не от оскорблений, а понять, чего человеку хочется, за что он держится и почему он за это держится. Разобраться в нем.
Да, а за ценностями стоят потребности. То есть ценности разные, у людей разные бывают, а потребности, они универсальные. Маршал Розенберг про это говорил, и это одна из волшебств, которое происходит, когда люди соединяются с этими потребностями.
Олег, а как сделать, и кто должен сделать первый шаг? Вот сейчас продолжается вялотекущий конфликт на Донбассе, да, огромное количество разбитых судеб, переселенцев. Как себя убедить в том, что нужно делать шаг к примирению? Зачем это нужно делать? Вот как переступить вот через себя, да, свои обиды, злость, вот боль, осознание своей правоты? Вот у людей забрали, да, их жизнь, их квартиры, возможно, некого даже пытали. Если вас послушать, да, вот вы говорите о том, что нужно искать это примирение, но а с чего оно может начаться вот на таком горизонтальном уровне?
Первое, с чего может начаться, это пригласить инженера по разумению себе в громаду, и это легко можно заказать на сайте «Простергидности», где там есть кнопочка «Пригласить инженера по разумению», и мы приедем, выслушаем, поймем ситуацию, поймем позиции двух сторон, узнаем, какие у них есть интересы, какие потребности, и тогда с помощью диалога, которые сядут за один стол, наконец-то люди, которые долго не могли разговаривать. И у нас очень огромный опыт.
Ну, вот, допустим, да, есть дончанин во Львове, который сейчас живет, да, есть его либо родственники, либо бывшие соседи в Донецке, которых он ненавидит. Что делать с этим? Можно ли что-то сейчас уже делать, допустим, этому дончанину, да, или этим родственникам, которые находятся в Донецке?
Я понимаю, что очень много злости и очень много боли. Я повторюсь, что боли, слушательница сказала, что там боли, откуда вы знаете, какая боль у людей. Очень много боли, и прежде всего есть круг насилия, и насилие порождает насилие. А в один момент все-таки надо соединиться с собой, со своими чувствами, со своей болью встретиться и начать диалог. Это вот я бы так рекомендовал. Очень сложно, очень не быстро, тяжело. Но начать слушать себя, начать слушать другого. О чем он кричит? У него вот и в той стороне, и в этой стороне очень много неудовлетворенных потребностей, очень много крика души, я имею в виду. Вот этот крик, если услышать, и даже тот человек, который во Львове, и тот человек, который в Донецке, если не захотят услышать крик души, какие потребности, захотят все-таки слушать друг друга, это будет первый огромный шаг.
Неважно, с какой стороны он будет сделан, первый этот шаг.
Неважно.
Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Александр Беспалый, город Харьков.
Очень приятно, слушаем вас.
Да, очень приятно.
А вы знаете, тут вот такой момент, это связанный с тем, что опасность мышебратства со стороны агрессора. Ведь обратите внимание, наша страна совершенно была не готова к вооруженной агрессии, к гибридной войне против России. И именно это, то, что были не готовы наши вооруженные силы, то, что мы полагались на договор о дружбе, о признании границ, ведь именно же это привело к многочисленным смертям, бедствиям и так далее. То есть очень легко сейчас, например, рассказывать, я за все хорошее против всего плохого, но тут есть очень большая опасность вот этого.
То есть вы к тому, что доверие, да, украинцев, оно их обмануло, да, и сейчас это вернуть доверие восстановить очень трудно.
Представим себе, что мы сейчас подписали какой-то договор с Россией мирный. Сколько секунд мы должны, так сказать, верить этому договору? Так же точно, как Гитлеру нельзя было верить, нельзя было с Гитлером заигрывать вот этими договорами о дружбе, потому что именно это приводило к смертям, к бедствиям.
Спасибо большое, спасибо, мы вас поняли. Олег, это тоже психология, да? Вот, наверное, массовая психология, и сейчас-то восстанавливать доверие между вот государствами, да, между людьми, это, наверное, то же самое, как и договоры государственные.
Вы ключевое слово сказали «между людьми». Я знаю такой случай, что один байкер поехал в Россию и участвовал там, пел песни украинские. И с ним все было нормально, он вернулся домой, как бы там ни было. И потом еще 9 байкеров из России приехали к нему в гости. И это вот такой шаг к пониманию, чтобы тоже слышать друг друга, доверие. Это очень сложно простроить, но так вот мелочам время нужно еще для этого, для примирения.
А скажите, примирение возможно, если одна из сторон не хочет примирения или не понимает, что не хочет примирения? Можно ли заставить человека захотеть примириться?
Один из принципов диалога – это добровольность. Это раз. Второе, есть еще шкала конфликтов, где есть такие ступени, где, в принципе, есть разные влияния на разрешение конфликтов. То есть медиация, диалоги, они это какой-то уровень. А потом...
Должна быть добрая воля.
Добрая воля – это раз. Ну, для того, чтобы я говорю, один из принципов – это добрая воля. Это все-таки добровольно участвовать. Но есть такая эскалация конфликта, что решают на другом уровне, на дипломатическом, допустим.
Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Я полностью согласен с предыдущим человеком, который звонил. И вот я хотел бы сказать, что вот, по моему мнению, главная цель пропаганды Кремля – это умиротворение украинцев. Что, ну вот как перед Крымом, перед захватом Крыма, мы не были готовы проливать кровь и свою, и чужую. И вот сдали его. И вот сейчас они внушают, что ничего не произошло, что все нормально, и вообще украинцы хватит убивать друг друга, заканчивайте эту гражданскую войну. И вот по поводу названия передачи, вот кто такой враг? Вот нужно любое рассуждение начинать с определения понятий. Вот кто такой враг? Вот чтобы понять враг, нужно вот противоположное слово – это дружба. Это дружба – это когда общие интересы и взаимозащита. А вражда – это когда воюешь с другими, чтобы получить что-то тебе. И вот что значит понять врага? Это узнать причины его поведения. Но узнать причины поведения – это не значит принять ложь, которую навязывает враг. И вот у меня вопрос к специалисту. Вот вы поняли, почему Москва оккупировала Крым и Донбасс и залила нашу землю кровью? Спасибо.
Спасибо, Олег. Это апеллирует наш слушатель к названию эфира на YouTube, который называется «Война на Донбассе». Как понять врага, врага в кавычках? Ну, вот вопрос.
Мне кажется, здесь не удовлетворена самая большая потребность. Это потребность в доверии. И отсюда потребность в безопасности тогда не удовлетворена. Я так думаю, что доверие, когда нарушено, и как раз вот с этими событиями, и сейчас я слышу, что точно нету доверия. И вот это доверие...
Вы знаете, людей можно понять, почему нет этого доверия.
Да, я понимаю. И здесь вот есть путь к удовлетворению этого доверия. Простраивание очень сложно, я повторюсь, вот в нашей ситуации это простраивать. Но... надо мелкими шагами, и здесь не говорится про то, что там мы, как человек сказал, что там надо успокоить, да, там, нашу страну. Нет, это не про покой, это про на уровне души разговаривать с людьми для начала.
Олег, а зачем это делать? Вот если привести примеры других государств, в которых были военные конфликты, та же бывшая Югославия, зачем искать в себе пути к доверию, взаимопониманию? Почему не воевать до победного?
Я уже сказал, маршал Розенберг, он как раз он такой, в этой методике есть понятие как круг насилия. Если мы будем развивать этот круг насилия, а не выйдем из него, то это насилие будет развиваться до каких-то моментов.
До абсурда уже, да?
Да.
До уничтожения всех и вся.
Самое главное, что в любом случае все войны заканчиваются. И все равно люди находят какое-то примирение, шаги к примирению. И я бы хотел, чтобы мы это делали больше на уровне людей.
Спасибо большое. У нас в гостях был инженер взаимопонимания организации «Простер гидности» Олег Иванов. Мы говорили о том, как понять так называемого врага после войны на Донбассе. Призываю вот всех, как говорил Олег, заглянуть на сайт «Простер гидности», найти там анонсы, возможно, ближайших мероприятий, или попробовать вот пригласить в свою громаду инженера взаимопонимания, и, может быть, вам удастся достичь каких-то целей, от власти добиться чего-то, да, или, допустим, на горизонтальном уровне в своей громаде. Попробуйте, почему бы и нет. Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Буквально пару дней назад в правительстве Украины снова вернулись к идее снять торговую блокаду неконтролируемой территории Донбасса и пустить туда украинские товары. Ну, хотя бы некоторые. Об этом пишет газета «Донецкие новости». Издание отмечает, что это уже второй заход на блокаду за последние месяцы. Как пишет газета, главная пикантность ситуации заключается в том, что изначально блокада неконтролируемых территорий Донбасса проводилась под лозунгом борьбы с контрабандой. И в результате контрабанда уверенно победила. Но при этом при всем доля украинских продуктов на полках магазинов ЛДНР постепенно снижается. До введения торговой блокады украинской и другой продукции было примерно поровну. Сейчас же она составляет 15-18%. Львиная доля продуктов питания на прилавках неконтролируемых территорий – российская. Захотят ли российские производители себе в убыток потесниться и дать украинским товарам место на прилавке? Подробнее в статье «Украинская ряженка на донецких прилавках». Наступит ли конец блокаде? В Луганске периодически поднимаются разговоры о грядущих переговорах Владимира Путина и Владимира Зеленского и о том, как это может изменить жизнь местных жителей. Чего ждут и на что надеются обычные люди в так называемой республике? Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Как пишет блогер, пенсионеры, например, особенно из числа обладателей двух пенсий, местной и украинской, боятся прекращения этого задвоенного денежного транша. Правда, рядом можно услышать разговоры о том, что если их признает Россия, то только только на условиях российских пенсий, не ниже тех, что по Москве. Причем луганские пенсионеры настолько ушлые, что знают не только размеры российских пенсий, но и их сетку по регионам. Кучер отмечает, что во всех этих разговорах нет никакого политического окраса. Страх оказаться без второй пенсии – да, но почти всегда без каких-либо политических предпочтений. Вообще, как пишет блогер, из людей среднего возраста, не имеющих политического или военного прошлого, очень много нейтральных. Им вообще все равно, кем они будут. Подробнее читайте в материале «Чего мы ждем от переговоров ПУ и ЗЭ. Луганский дневник». То, что происходило в Крыму и в восточной части Украины еще в 2013 году, сейчас происходит и в Беларуси. Активное давление со стороны России нарастает и за последние месяцы приобрело характер, близкий к гибридной войне. К такому выводу пришла международная экспертная сеть iSANS, об этом пишет Белсат. Эксперты утверждают, что система российского влияния на Беларусь координируется из одного центра. Под видом налаживания культурных связей идет создание организации лояльных Москве людей. Их знакомят с опытом так называемой «русской весны» в Украине, учат налаживать связи. Белорусских школьников массово вывозят в Россию, где боевики группировок ДНР и ЛНР типа Алексея Мельчакова учат их обращаться с оружием и взрывчаткой. Кроме того, сайты СМИ разной формы собственности пишут в одном ключе. Якобы интеграция неизбежна, Беларусь слабая и не самостоятельная, а белорусы уже не братский народ, а такие же русские. И по мнению экспертов организации, российское воздействие на белорусское общество будет возрастать.
Все еще красиво, но слишком призрачно. Там, где раньше были ровно подстриженные изумрудные лужайки, теперь вытоптанные тропинки, кочки и пожелтевшая трава. Вместо аккуратных кустов, декоративных растений, заросли возле скамеек. Опустевшие аллеи, закрытые билетные кассы. И совсем безлюдно. Все это парк у Донбасс-арены в Донецке. Как сейчас выглядит бриллиант Донбасса и его окрестности. Мы там недавно прошлись.
Когда присылают фото из Донецка, начинаешь думать, что это просто раннее утро, поэтому людей почти нет. А потом вспоминаешь, что город просыпался очень рано, и там всегда было много людей. Если начать присматриваться к фото, видишь запустение и начинающуюся разруху. Особенно в тех местах, которые раньше так много значили. Одно из таких мест – стадион Донбасс-арена и парк возле него. Билетные кассы закрыты уже 5 лет. Там больше не купишь билетов на домашние матчи «Шахтера», матчи сборной Украины или Лиги чемпионов. Команда выехала с началом боевых действий. Стадион остался без футбола. И кассы просто остались стоять одинокими ларечками на входе в парк у арены. Пустые лавки вдоль главной аллеи. Раньше там постоянно сидели пожилые люди и мамы с колясками из ближайших дворов. Теперь же со скамеек облущивается краска, а с дорожек кое-где выбивается плитка. В середине аллеи перед стадионом встречает гранитный мяч с надписью «Шахтер». Теперь это просто каменная глыба, которая больше не крутится на струе воды. Когда-то покрутить гранитный шар было любимым развлечением детворы и туристов. Но воду выключили, и шар так и застыл, как и жизнь в Донецке. С пруда возле стадиона исчез домик для уточек, зато теперь утки могут спокойно гулять по территории, не опасаясь людей. Возле стадиона малолюдно. Аллеи, выложенные камнем, больше напоминают заброшенный парк. Трава выросла выше скамеек и заполонила собой пространство, где так любили гулять горожане. А раньше там устраивали пикники, гуляли босиком по лужайкам, проводили свадебные семейные фотосессии и назначали свидания у букв FCSD. Буквы демонтировали несколько лет назад под видом реконструкции после нападения вандалов. Но символ футбольного клуба так и не вернулся на свое место, как не вернулась на стадион и его команда. Об играх «Шахтера» напоминают разве что портреты футболистов на чаше стадиона. Но ни фан-кафе, ни магазин, ни рестораны там не работают. Периодически функционирует только музей клуба. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Вы слушаете Радио Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
В станице Луганской устанавливают металлоконструкции под опоры временного обходного моста. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. По данным штаба, на участке до сих пор остаются представители незаконных вооруженных формирований. В форме образца Российской Федерации стоят их фортификационные сооружения. Напомню, в офисе президента Украины сообщили, что согласно графику, до 11 октября планируется установить временную обходную переправу разрушенного моста в районе станицы Луганской, а до 27 ноября открыть основной мост. Восстановление разрушенного моста в станице Луганской началось в начале сентября. Учебные стрельбы подразделения Краматорского погранотряда пройдут в Бахмутском районе с 24 по 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета. По сообщению ведомства, проведение военных учений с применением стрелкового оружия запланировано на южной окраине села Ивановское. В горсовете просят жителей избегать стрелкового полигона и прилегающей к нему территории с целью предотвращения несчастных случаев и непредвиденных ситуаций. В Донецкой области женщины, родившие ребенка, будут получать деньги вместо так называемого пакета малыша или бэби-бокса. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. По данным ведомства, в качестве эксперимента будет введена монетизация пакета малыша. Это связано с тем, что в области возникли проблемы относительно механизма выдачи бэби-боксов. Так некоторое время мамы их просто не получали. В ведомстве отмечают, что компромисс приемлемый для областной власти, для министерства и для людей. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 24 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем воздух прогреется до плюс 13.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там же вы можете с нами связаться, предложить свои темы для наших сюжетов или для разговора в студии. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».